Дейл Карнеги, Наполеон Хилл. Общайся так, чтобы тебя слышали, слушали и слушались. Дейл Карнеги. Мастерство публичного выступления. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Книга, как и человеческая деятельность, в целом эффективна настолько, насколько результативен подход, который она практикует. Сочинение может содержать множество прекрасных идей, но если автор рассматривает вопрос под неправильным углом, даже самые превосходные советы не принесут никакой пользы. Эта книга основывается на личном опыте автора. Если вы считаете, что научиться выступать самому и научить этому других людей значит запомнить свод неких незыблемых правил произношения, формирования жестов и изложения мыслей, то данный труд вряд ли покажется вам интересным, поскольку в нем содержатся советы по выработке собственных правил и принципов. Но если вы отнесетесь к материалу непредвзято, то, скорее всего, сможете уловить главное, что несет это сочинение. Во-первых, мастерство публичного выступления не определяется внешними факторами. Оно ни в коей мере не является искусством подражания и вообще не зависит от соблюдения стандартов и правил, установленных другими людьми. Публичное выступление — это всенародное высказывание, выражение самого себя перед аудиторией. Поэтому человек должен обладать мыслями и чувствами, которыми не стыдно будет поделиться. Вне зависимости от используемых приемов и техник, оратор будет оставаться лишь механизмом, пусть и прекрасно отлаженным, по передаче мыслей других людей, пока его слова не начнут отражать хотя бы частицу его самого. Таким образом, в основе нашей методики обучения лежит необходимость личностного развития. Во-вторых, что сочетается с первым принципом, человеку следует в совершенстве овладеть не только своими мыслями и чувствами, но и иметь хорошую физическую форму, чтобы благодаря безупречной внешности передавать искренние внутренние порывы. Мы твердо убеждены в том, что бесполезно устанавливать системы правил для постановки речи, интонации, жестов и прочих выразительных средств, пока два этих принципа не будут выполняться. Третий принцип, как нам кажется, точно не вызовет разногласий. Никто не сможет убедительно говорить, пока не поставит грамотную речь. Это может выглядеть как замкнутый круг, но это требование никак не обойти. Многие преподаватели начинают обучение с объяснения того, как нужно что-то делать. И совершенно напрасно. Старый трюизм, то есть общеизвестная избитая истина, банальность, гласит о том, что мы учимся чему-то, когда делаем это. Начинающий оратор должен в первую очередь как можно больше говорить с людьми, а не ставить голос, жесты и прочее. Когда он начнет выступать, то сможет постепенно улучшать свои навыки, самостоятельно подмечая и исправляя допущенные ошибки или принимая к сведению критику слушателей. Но как выявить свои недостатки самостоятельно? Просто ответив на три вопроса. Какие качества присущи красноречивому оратору? Каким образом можно развить в себе хотя бы некоторые из них? Какие вредные привычки в речи мешают достичь этих качеств? Опыт в этом случае не просто лучший учитель, но главный и единственный. Но вы не должны ограничиваться только собственными наработками. Для наполнения, исправления и обоснования правильности наших собственных знаний должен использоваться опыт других людей. В этой связи человек может стать для себя самым главным критиком только тогда, когда научится хорошо понимать самого себя, прислушиваться к мнению других людей и оценивать эффективность деятельности по критериям, которые сам для себя выработал. Как говорил Кант, «если я должен, значит могу». Прослушивание данной книги покажет, насколько полно и наглядно были раскрыты эти принципы. Человеку, который хочет научиться выступать на публике, с самого начала необходимо выбрать для выступления хорошо знакомые темы. На страницах нашего издания приведены простые советы по самоконтролю, которые помогут постепенно развить выразительность речи благодаря обогащению своего внутреннего мира. Также слушателю откроются сокровищницы материалов, которые он сможет использовать в учебных целях. Но прежде всего, в течение всего обучения он должен выступать, выступать и еще раз выступать, чтобы выработать свои собственные техники, свою особую манеру и приемы, рожденные из личного опыта и наблюдений, а также изложенного письменно жизненного багажа других людей. Так что в первую очередь важно понять, что техника имеет второстепенное значение. Главную роль играют голова и сердце. И не просто главную, а первостепенную. Пока в человеке не будет целостности, любые используемые методики будут походить на красивые одежды для восковой скульптуры. Джозеф Берг Эйсенвейн. Город Нарберт, штат Пенсильвания. Искусство публичного выступления. Глава первая. Уверенность перед аудиторией. В присутствии публики зачастую возникает странное ощущение. Его могут вызвать многочисленные взгляды, направленные на выступающего, особенно если он постоянно обращает на них внимание. Большинство ораторов испытывают при этом неописуемые волнения, ощущают что-то тяжелое, нависшее в воздухе, осязаемое и тревожное. Каждый слушатель подтвердит, что сила взгляда человека, разговаривающего с аудиторией, увеличивает убедительность его речи. Поэтому оратор должен уметь противостоять взорам публики. Как только его внутренние огоньки красноречия разожгут пламя риторики, взгляды публики потеряют весь свой устрашающий эффект. Уильям Питтингер. Речь экспромтом. Люди, которые начинают осваивать мастерство публичного выступления, постоянно спрашивают, как преодолеть застенчивость и страх, которые парализуют меня, когда я предстаю перед аудиторией. Выступаете на публике так часто, насколько это возможно, и скоро вы перестанете стесняться. Нельзя избавиться от страха сцены, штудируя научные труды. Книга может дать вам великолепный совет о том, как научиться плавать, но рано или поздно вам придется окунуться, а может даже уйти под воду несколько раз и испугаться до полусмерти. Существует множество декоративных купальников, которые можно носить на берегу, но никто не учится в них плавать. Единственный эффективный способ — это окунуться с головой. Практика, практика и еще раз практика выступлений на публике поможет вам избавиться от страха перед аудиторией, так же, как практика в плавании придаст уверенности и легкости на воде. Вы должны учиться выступать, выступая. А в наших силах только постараться как можно лучше подготовить вас к погружению. Однако никто не выступит перед публикой вместо вас. Врач может назначить лекарство, но таблетки вы должны будете пить сами. Не отчаивайтесь, если поначалу вас будет охватывать сильный страх перед сценой. Некоторые прекрасные ораторы так и не сумели преодолеть его до конца. Но если у вас это все-таки получится, то вам воздастся сторицей. Погрузитесь в тему с головой. Если вы полностью увлечены темой своего выступления, то вас мало будут заботить посторонние мысли. Концентрация — это процесс сосредоточения на наиболее важных вещах. На сцене по одежке протягивай и ножки. Думай о том, что вы хотите сказать. Заполните свое сознание потенциальной речью, и она вытеснит все ваши беспочвенные страхи. Рефлексия и самопознание — не одно и то же. Ибо во время выступления все внимание должно быть занято сутью речи, а не направлено на собственное «я». Не только в интересах публики, но и ваших. Вы не экспонат в музее. Вы вестник, который должен передать сообщение, достойное огласки. Крайне эгоистично заполнять голову мыслями о самом себе, когда в вашем распоряжении есть более важная вещь — истина. Уверенно произнесите про себя эту мысль и отбросьте излишнюю рефлексию. Если в театре начнется пожар, вы пулей вылетите на сцену и выдадите инструкцию без лишних колебаний, поскольку важность того, что вы должны будете сказать, вытеснит из головы все мысли, связанные со страхом. Хуже боязни выступить плохо может быть только рефлексия, связанная со стремлением сделать все идеально. Первый признак величия состоит в том, что человек не пытается выглядеть и вести себя лучше всех. Найдите, что сказать. Проблема большинства ораторов состоит в том, что они выходят на публику, не зная, что сказать. Неудивительно, что природа, не вынося пустоты, заполняет ее тем, что попадается под руку, то есть, как правило, мыслями вроде «правильно ли я все делаю, моя прическа в порядке, я точно провалюсь». Недостаточно проникнуться темой выступления. У вас должны быть веские основания для уверенности. Если вы предстаете перед аудиторией неподготовленным или оперируете устаревшей информацией, то просто обязаны начать копаться в себе. Вам должно быть стыдно за пустую трату времени ваших слушателей. Подготовьтесь, изучите вопрос и продумайте в общих чертах план выступления. Составьте несколько предложений, чтобы в начале речи не нужно было подбирать слова. Если вы будете разбираться в теме лучше, чем ваши слушатели, то вам будет нечего бояться. После подготовки к успешному выступлению настройтесь на него. Займите уверенную позу и, что самое главное, сохраняйте уверенность внутри. Быть излишне самоуверенным плохо, но ожидать провала еще хуже, поскольку самонадеянный человек может захватить внимание аудитории благодаря своей решимости, в то время как дрожащий от страха привлекает только неудачи. Скромность — это не то, что следует демонстрировать в присутствии других людей. Вместо этого устаревшего принципа оратору стоит придерживаться более современных правил поведения. Держаться достаточно скромно подобает каждому человеку, который по-настоящему хорошо себя знает. Но эта позиция не должна походить на мягкотелость, присущую размазне. Ее необходимо, как приправу, использовать по вкусу, чтобы сделать выступление более выразительным. Если вы убеждены, что выступите неудачно, то так и произойдет. Отбросьте мысли вроде «я просто жалкий неудачник». Вы — бог с неограниченными возможностями. Коль мы готовы духом, все готово. Шекспир, Генрих V. Покажите аудитории класс. Во время публичного выступления, как и при электрическом токе, возникают положительные, активные и отрицательные, пассивные полюсы. Полюсом станете либо вы, либо ваша аудитория. Если вы возьмете полюс на себя, то сможете сохранить его практически на все время выступления. Если же примете пассивный полюс, то останетесь центром инертности. Взяв на себя одно или другое, вы будете подпитывать это. Сконцентрируйте все внимание на себе, но не забывайте, что хотя ваша аудитория бесконечно важнее вас, истинно важнее вас обоих, поскольку она безусловна. Если вы начнете сомневаться в своем лидерстве, меч выпадет из вашей руки. Мысль о том, что вы можете учить, направлять или вдохновлять множество или даже небольшую группу людей, может потрясти вас своей неслыханной наглостью, чем, впрочем, она и является. Но, начав выступать, проявите смелость. Будьте смелы. Внутри вас находятся силы, которые позволят стать таким, каким вы должны быть. Успокойте себя мыслью о том, что публика не нанесет вам вреда. Встав перед слушателями, остановитесь на мгновение и посмотрите на них. 100 к 1, что они желают вам успеха, поскольку ни один человек не будет настолько глуп, чтобы тратить свое время, а, возможно, и деньги, полагая, что вы впустую промотаете его вложение тусклой, безжизненной речью. Заключительные советы. Не спешите начинать. Спешка показывает недостаток контроля. Не извиняйтесь, в этом нет необходимости. А если есть, то это уже не поможет. Гните свою линию. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и начните в спокойном разговорном тоне, словно беседуете с близким другом. Вы поймете, что это и вполовину не так страшно, как кажется. На самом деле это как нырять в холодную воду. Когда вы уже окунулись, вода кажется нормальной. После нескольких выступлений вы с радостным предвкушением будете ждать новых погружений. Выступать перед аудиторией и видеть, как она впитывает ваши мысли, одно из величайших наслаждений, которые только может познать человек. Так что отбросьте ненужный страх, потому что страх для трусов, пока не обуздаете его. Ваша аудитория — ключ к успеху для вас и вашей речи. Идите и получите его. Мир обязан своему прогрессу мужчинам, которые отважились рискнуть, и вы не должны бояться выражать свои мысли красноречиво. Хотя часто требуется немалая смелость, чтобы произнести одно единственное предложение. Отбросьте нерешительность, выработайте уверенный настрой, и помните, что добиться чего-то можно только методом проб и ошибок. В этой начальной главе мы постарались задать тон всей книги. Многие из приведенных здесь идей будут рассмотрены более подробно в последующих разделах данной работы. Однако, независимо от изучаемого материала, вы не должны забывать о важности обоснованной уверенности в себе. Вопросы и упражнения. Первое. Каковы причины рефлексии? Второе. Свойственна ли рефлексия животным? Почему? Третье. Какие проявления рефлексии вы встречали у детей? Четвертое. Почему вы освобождаетесь от нее под давлением сильного волнения или находясь в критических обстоятельствах? Пятое. Как умеренное волнение влияет на вас? Шестое. Каковы два основные условия достижения уверенности в себе? Какой из них имеет наибольшее значение? Седьмое. Какое влияние на аудиторию оказывает уверенность выступающего человека? Восьмое. Составьте одну-двухминутную речь на тему «Уверенность и трусость». Девятое. Как влияют на уверенность привычки? В этой связи изучите главу «Разумное мышление и личность». Десятое. Напишите вкратце, как вы применяли на практике советы из этой книги. Одиннадцатое. Выступите с трехминутной речью на тему «Страх перед публикой», включив в нее добродушную карикатуру на двух или более жертв этого страха. Глава вторая. Грех однообразия. Однажды из единообразия родилась скука. Антуан де Ламотт. Английский язык с годами изменился, и множество слов приобрело дополнительные значения. Например, слово «монотонный». От «имеющий один тон» оно стало в более широком смысле означать недостаток разнообразия. Монотонный рассказчик не только бубнит с одной и той же громкостью, высотой голоса и скоростью, но использует одни и те же акценты, одни и те же приемы или обходится без них вообще. Монотонность — основной и самый распространенный грех выступающего на публике человека. Это не преступление, но недостаток действия. Эмерсон как-то сказал: «Сила искусства зиждется на обособлении, выделении одного объекта из беспокойного океана многообразия». Этого как раз и не делает монотонный рассказчик. Он не отделяет одну мысль или фразу от другой, выражая их все в одинаковой манере. Самое страшное наказание из тех, что когда-либо изобретал человеческий гений, это нескончаемое однообразие, одиночное заключение. Монотонность, используемая в качестве самого сурового наказания в наших тюрьмах, это то, что лишает речи выразительности и силы. Монотонность приводит к обеднению не только речи, но и самой жизни. Старайтесь сделать свою речь более разнообразной, подобно тому, как бизнесмен стремится приумножить свое богатство. Вы не найдете двух одинаковых рек, лесов или гор. Природа в своем изобилии бесконечно многообразна. Люди со своими ограничениями зачастую ведут себя одинаково. Возвращайтесь к природным истокам, когда выступаете с речью. Как победить монотонность? Мы увеличиваем количество нарядов, пополняя свой гардероб. Мы устраняем монотонность в речи, приумножая наши речевые средства. Мы расширяем спектр наших речевых средств. У плотника есть специальные принадлежности для работы по дереву. В распоряжении органиста имеются особые клавиши и регистры, с помощью которых он создает гармонии и эффекты. Аналогичным образом оратор имеет под рукой ряд инструментов и приспособлений, посредством которых выстраивает свою аргументацию, играет на чувствах и задает направление мыслям аудитории. Цель последующих глав — дать вам наиболее полное представление об этих инструментах и оказать практическую помощь в их освоении. Множество выступающих перед аудиторией игнорируют те основные законы, которые делают речь эффективной. То, в какой степени вы будете доверять и следовать правилам, которыми мы хотим с вами поделиться, будет определять то, насколько эффективной и убедительной сделается ваша речь. И чем больше вы будете игнорировать их, тем менее живой и яркой она станет.